Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях братья из Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Известный вам Юрий Омельченко. Приветствую тебя, брат.
Приветствую, сестра, приветствую радиослушателей и все друзья, кто слушает.
И Дмитрий Малько.
Приветствую, сестра. Также приветствую вас, радиослушатели дорогие, и все, кто знает уже нашего Господа.
У меня вопрос к Дмитрию, так как он первый раз у нас в передаче, а Юра уже у нас был дважды, поэтому первый вопрос тебе. Как ты сделал свой главный выбор, став христианином?
Ну, это было около 3 лет назад, даже уже немногим больше, чем 3 года. Ну, так вот немножечко о себе. Мне 24 года сейчас, ну, вот. Я же сам из города Москвы, и как произошел этот выбор в моей жизни – сейчас вот расскажу. Ну, с самого детства я был непослушным ребенком, то есть родителей я не слушался. Ну, вот я предпочитал поступать так, как сам считаю нужным, но думал, что я сделаю лучше, чем мне советуют родители. Вообще, ну, никто не сделает лучше, чем ты сам, как бы, на свое так все знания, как бы, которые на самом деле не было, я полагался, да. В школе даже я там у других детей там крал деньги, ну вот, то есть и лазил по карманам в раздевалке, ну вот, еще со своими друзьями. То есть уже с такого раннего возраста начал курить, выпивать. Позже уже в школе начал курить марихуану, то есть уже в этом видел смысл своей жизни. То есть мне было как бы с ней идти, ну вот, по этой жизни хорошо, да. И ну, когда я уже учился в 8 классе, меня интересовали, конечно, такие вещи, да, откуда взялась Вселенная, человек, что он в этой Вселенной, куда это все идет, откуда это все пришло. То есть, и как были поиски такие, если можно сказать, духовные поиски, да, я читал и из черной магии, из книг по черной магии, и это были же всякие восточные философы. Я пытался найти смысл, для чего я живу. И вот как раз вот когда я начал, ну, курить и ношу, да, вот тут я как бы думаю, вот это мой выбор, вот с этим я пойду по этой жизни, ну, вот, и мне это хорошо и приятно, это дает знания мне, ну, вот, как какое-то другое мышление, ну, вот, как мне казалось тогда, да, вот так вот жил. Ну, когда я отучился в 9 классе, отучился в 9 класс, закончил, пошел учиться в училище. Я пошел учиться на повара, это на Шабловке, кулинарное училище. Было у меня желание отучиться стать поваром. Вот. Но отучившись 1/2, меня отчислили оттуда за кражу. Пока я был, ну, на практике, нас посылали на практику в столовую шинного завода. Вот. И там была, ну, одна девочка. Вот пока я с ней был в паре на практике, я вел себя, ну, более-менее так нормально. То есть она была тихенькая, ну, вот такая девочка. И, ну, и с ней как бы мне не было там до шалости, вот так. Но потом выяснилось, что она употребляла героин, то есть она была тоже наркоманкой, только тихонько себя так вела, поскольку она постоянно была под воздействием этого наркотика. И уже вот когда я учился в училище, друг Юра Омельченко, мой брат теперь во Христе, который сейчас здесь с нами, вот, он тогда находился на станции метро «Лубянка», он тоже употреблял наркотики, и туда приезжали люди для того, чтобы приобрести наркотики. А он занимался тем, что продавал вместо наркотиков, ну, похожие на то вещества. Если они приезжали там, скажем, за нашой, он продавал им зеленый чай или еще какую-то траву или что-то в этом роде. Если там героин или какие-то сыпучие вещества, то есть это были таблетки толченые и тому подобное. Вот таким образом. И он зарабатывал себе на жизнь, на наркотики, он не работал. И уже, ну, когда еще учились в училище, мы оттуда, с училища, вместо практики ездили на Лубянку и таким образом тоже получали деньги, ну, чтобы употреблять там наркотики, вот так вот. И желание работать, оно потихонечку пропадало. То есть, вообще что-либо делать, учиться, работать, глядя на людей, которые, ну, на общую массу, то есть, как они живут, дом, семья, работа, то есть, как бы, ну, не представляло никакого интереса, то есть, какая-то скучная, нудная жизнь. А вот у нас романтика. Мы не работаем, куда хотим идем, что хотим делаем, над нами никакого закона не носим, ну, мы ничего не повинуемся, ничего не слушаем. Вот такая жизнь она устраивает. Вот такой жизнью будем жить. И когда уже меня выгнали из училища, я не был связан этим. То, что, как я говорил, мне уже вот эта учеба, школа мешала, то есть мешала жить так, как я хочу. Но когда из училища выгнали, я уже почувствовал, что вот теперь-то я могу делать все, что хочу. И тоже стал также проводить время на станции метро Лубянка, вот таким живя обманом. Своим родителям я сказал, что я устроился на работу, уходил каждый день с утра из дома, то есть в 9, там, 8:30, заходил к Юре, мы жили с ним и сейчас живем рядом, в соседних домах, и ехали туда. То есть и там весь наш день проходил, мы обманули людей, потом ехали, покупали наркотики, вот, и вот так вот жизнь проходила. И в один прекрасный день Юры не оказалось ни на Лубянке, ни на даче, ни в микрорайоне, где мы живем. То есть его нету, а куда он делся, неизвестно, то есть он исчез. В итоге, как потом выяснилось, его посадили. Как сейчас уже знаю, да, его посадили за зелёный чай, он наверняка рассказывал уже об этом, да, то есть как бы вот таким путем. И когда его посадили, я на Лубянку первое время ездил туда, потом перестал. Мне мои друзья, те, с которыми я на районе общался, они говорят: зачем тебе ездить на Лубянку? Что, негде здесь у нас, что ли, где денег сам себе как бы получить? Ну, давай здесь что-то будем делать. Потому что некоторых, поскольку Юру посадили, мне нужно было с кем-то там это все делать, общаться. Ну, много там было народу, но как бы из своих, со своего района. Но они пару раз ездили и отказались, то есть будем здесь. И опять это были кражи, то есть взломы палаток коммерческих, кражи также из автотранспорта. Ну, вот так вот существовал, да. И где-то в году, наверное, тебя посадили в каком? В 98-м. В 98-м году. И вот где-то вот как вот Юру посадили, да, вот так вот я жил, и у меня начали такие вопросы возникать, то есть вопросы возникают, что дальше, как жить дальше, то есть, ну, не смогу же я всю свою жизнь вот так вот красть и употреблять наркотики, рано или поздно это, ну, должно будет закончиться. То, что я думал, как бы для меня приятно и хорошо, вот анаша и все такое, наркотики, довело меня до такого состояния, что я уже, ну, если в день я там не употреблял никакие наркотики или не изменял своего состояния сознания, да, то есть это был день прожит зря. Приходилось напиваться там или еще что-то. Вот такая была жизнь, как бы, в зависимости от этого всего. То есть я уже забыл, что такое быть трезвым. Состояние трезвости, оно меня даже угнетало. И все-таки, ну, вот эти мысли, а как жить дальше, что делать, ну, невозможно так дальше жить, как надо что-то пробовать, да, я пойду, ну, пойду, ладно, учиться заново, поступлю в вечернюю школу, жизнь сейчас постараюсь начать по новой, как-то что-то упорядочить, даже из своих друзей, с кем я общался, всеми этими беззакониями занимался, был Алёша Виноградов, я говорю: давай с тобой пойдем вместе в вечернюю школу учиться. Ну, давай, он тоже поддержал меня, пошли, вроде как мы сделали такое решение. Но 1 сентября мы даже опоздали на урок, поскольку мы поехали на точку за героином. То есть вот так вот. Это так вот начался как бы новая жизнь со старыми дырками, да, то есть я считал, что с наркотиками, с тем вот этим всем, что в моей жизни было, я могу заново как-то что-то в своей жизни устроить. В вечерней школе я отучился, наверное, около 2 или 3 месяца. 2 или 3 месяца, и опять все вернулось на свои круги, на которых я вращался, да, то есть опять наркотики, пьянство, кражи и тому подобное, и уже никакого дела до учебы не было. И стал иногда захаживать я в православный храм, постою, послушаю службу, поставлю свечки, то есть как бы меня начало тянуть, то есть как бы там я находил покой. Я когда выходил из храма, я чувствовал вот этот покой какой-то, вот он наполнял меня, то есть как хорошо, мне даже не хотелось уходить. Но как только я удалялся меньше, чем 100-150 метров, опять рука тянула в карман, я достал сигарету, закурил, то есть вечером опять выпивка, то есть был как бы на такой цепи, вот. И прошло около 2 лет, и я решил опять попробовать, опять пойти учиться, опять пошел в эту же вечернюю школу. На этот раз мне хватило немножечко побольше, на более долгое время. Я отучился там 5 месяцев где-то, может быть, 4 месяца, и все равно опять я ничего изменить не мог, опять все вернулось по-старому. Но уже как бы я, поскольку я ходил в храм и стал обращаться к священному писанию, потому что мне было интересно, для чего живет человек. Невозможно, чтобы вот так вот мы родились, просуществовали какое-то время, и потом в небытие куда-то мы ушли. То есть вот это ощущение того, что я существую вечно, оно меня не покидало. Я не знаю, откуда оно пришло, но это ощущение было постоянно, что я же, существую вечно, только вопрос в том, где я буду находиться, как я буду существовать. Вот эти поиски, да, идет, и сейчас-то я знаю, что Господь, Он, возможно, по молитвам брата Юры, он в то время как раз в колонии, как потом я узнал, он молился обо мне, чтобы Господь меня привел к себе, у меня появилось вот такое желание, то есть, как бы обращаться к Слову Божьему, к Библии, о чем говорит она, то есть, меня это интересовало. Вот, и первая книга, которую я начал читать, это «Откровение Иоанна Богослова». Мне кто-то посоветовал почитать книгу «Откровение», потому что, поскольку меня интересовало вот это духовное, не вот это вещественное, видимое, что-то духовное. Кто-то это узнал и сказал, ты почитай из Библии, есть книга «Откровение», но там говорится о последних днях, пророчество, то есть вот это все. Мне стало интересно. И я из этой книги понял, что я грешник. Из этой книги я понял, что я грешник, и что я должен буду быть осужденным по своим делам, по своим беззакониям, по всем за то, что я творил, я должен быть осужден. И это, больше во мне такое произвело желание быть больше в храме. То есть, если я раньше захаживал изредка в храм и мог там под воздействием наркотиков находиться, то теперь я шел в храм в воскресный день, я был трезвым, мне хотелось быть трезвым. Другой вопрос, что я не мог быть трезвым, но хотел быть трезвым. Ходил по воскресеньям в храм, и уже среди своих друзей, с которыми я общался, да, я уже как бы слыл верующим человеком. То есть, поскольку я посещал храм, и я уже не участвовал во многих делах, в которых они участвовали, то есть я уже не крал, то есть я уже не ругался матом, потому что это, вот в Евангелии, где я вот читал, там было написано, что за каждое праздное слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день суда. И вот после этих слов мне как отрезало, то есть я перестал ругаться матом, то есть я уже не участвовал с ними во многих преступлениях, да, и тем не менее, когда я был в компании с ними, то есть вот то, что я уже прочитал, мне хотелось с ними поделиться. Я, находясь там в состоянии или же наркотического опьянения, или алкогольного, то есть я пытался им это донести, то, что я уже сам знаю из этой истины, я говорил о будущем суде, я говорил о том, что человеку должен предстать пред Богом и дать отчет за свои дела. Но они не воспринимали это всерьез, они смеялись надо мной, говорили, ты как вот в таком состоянии обкуренный, ты постоянно нам про Бога пытаешься что-то рассказывать, ты лучше вон пей и ни нам голову не морочь, ни себе.
Не молчи, да?
Да. Я, с сожалением, конечно, брал стакан в руки, потому что я не мог без этого жить, очень хотел, но я не знал, как освободиться от этого. В письмах вот Юра, он писал о том, что у него новая жизнь, что он верует в Бога, да, то есть писал мне об Иисусе Христе. Но сам Сам я как-то к себе, то, что он писал, я к себе как-то это не относил. Ну, пишет Юра верующий, хорошо, там, друзьям показывал письма, то есть, я говорю, вот Юра пишет о Христе. Да, говорят, это уже пройденный вариант, в колонии многие люди обращаются к Богу в стесненных обстоятельствах, но как только он выйдет, увидишь, что…
Все пойдет как прежде, да?
Да, все опять пойдет по старому.
Но ведь и ты себя считал верующим на тот момент. Ты же в храм ходил, ты все это исполнял, наверное, для того, чтобы вот на суде это все зачлось тебе, да? Что ты вообще об этом думал, вот ходя в храм?
Я ходил в страхе, я ходил в постоянном страхе. Поскольку я уже знал, что я грешник и буду осужден, я ходил в страхе. Я из книги Откровения видел, что это время, в котором мы сейчас живем, это последнее время, что пришествие Господа я застану, именно я вот это время. Ну вот. И я боялся, как бы мне не умереть раньше того, как придет Христос, потому что в Писании было написано, кто примет начертание зверя или число имени его, да, тот, ну как бы, останется в живых. Ну вот, но в то же время он будет осужден, да? А кто не примет начертание, тот как бы будет умерщвлен, но в глазах Божьих он будет как бы прав и будет жить. И вот только этим я как бы, только на этом мое спасение основалось, что именно я живу в это время, и что я не приму это начертание, и тем самым я спасусь. Потому что оставить вот этот грех, да, там табак, алкоголь, да, наркотики я уже мог в то время не употреблять, но это я не мог оставить. То есть, я не мог оставить, я прекрасно понимал, что я буду осужден. Я ездил в святые источники и к иконочкам, какие-то у меня были молитовки на бумажечках, то есть, и в монастыри, вот это все. Но ничего это не могло мне помочь. То есть, как я употреблял это все, так я и употреблял, да? Ну, но желание оставить это все было. И вот друзья, которым я пытался донести, они это все не разделяли. Не разделяли, по-прежнему я ходил один в храм. И то, что Юра в письмах писал, я знал его, и я не мог поверить, что это у него какое-то увлечение, или это он на время там, пока сидит, обратился к Богу. Как-то вот, не было такого у меня, что это у него временно. Что-то произошло, а что, я не понимал.
Ты понял, что это всерьез, да?
Да, что это всерьез, я понял. То есть, как бы мне не было ни малейшего сомнения, что когда он освободится, он дальше так и будет жить. Что это не просто слова, и он выйдет, и опять у него все будет по-старому. Ну, возможно, потому что я соприкасался со Словом Божьим и слышал Слово Божье из его писем, так же, может быть, поэтому. Вот так вот я жил, да, и если бы я не знал вот об этой истине ничего, об этой истине, о Слове Божьем, да, если бы я не знал, что, ну, об Иисусе Христе, о грядущем суде, может быть, мне бы спокойно было жить. Я бы жил, грешил бы себе, употреблял бы то, что там мне нравилось, да, и все. Но я уже знал о другом мире, о Божьем мире, и мне очень хотелось, чтобы этот мир и меня наполнял. Но я знал, что ни алкоголь, ни табак, это этому всему, ну, они препятствуют просто-напросто этому всему. Я понимал, что я грешу, да. Ну, как освободиться? И вот так вот я мучился, да. И когда он освободился, я его встретил, он пришел ко мне, я предложил ему закурить, он отказывается, наркотики тоже он не употребляет, не выпивает. Мне стало интересно, говорю, Юра, я же тоже верующий человек, но я вот тем не менее…
Да, все это делаю.
Да. Он говорит, нет, верующие люди все это не делают, потому что Христос дал свободу от этого всего. То есть, он освободил от этого. Ну, вот, я не должен это делать. Ну, вот, если раньше я не хотел делать, сейчас Христос мне дал свободу, если не хочешь, то и не делай, а раньше не мог. Я говорю, интересно. Но в то же время у меня была гордость. То есть, а он мне говорит, что я неверующий человек. Я говорю, как же я неверующий-то? То есть, я от своих друзей удостоверение получил, как бы, что
да.
Я верующий.
И… Собственная теория такая, верование была.
Да, то есть, как бы, а он говорит, я неверующий. Я говорю, Юра, да ты сектант, ну вот, а я истинно православный,
верующий, да.
Истинный христианин, да. Он говорит, ну, твои дела, они о тебе все говорят. То есть, ты можешь мне говорить все, что угодно. Что ты христианин, что ты православный. Говорит, я-то знаю, кто ты такой. Я вижу твои дела, как ты живешь и чем ты занимаешься. И вот так вот. И мне это было неприятно, вот эта вот гордость. И я к нему как бы не заходил. Если я к нему заходил в гости, скажем, он говорил, ну, для чего ты приходишь ко мне? Ты говоришь, ты верующий, а ты приходишь пьяный ко мне сюда. Ну, для чего ты приходишь? И думаю, действительно, а чего я прихожу? И когда уже друзья потом мне говорили, пойдем, зайдем к Юре, узнаем, как у него дела, знали, ну, что он освободился, то есть как бы навестим. Ну вот я, а я, будучи там выпьем, что ли еще, там в состоянии наркотического опьянения, я говорю, вы идите, а я не пойду. Просто мне было стыдно. Как Слово Божие говорит, что всякий, делающий злое, он не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, да? То есть, так же вот и было со мной. То есть, если я называл себя верующим, да, и жил такую жизнь, ну, как вот я перед ним пристану и опять буду говорить, что я верующий? То есть, мне было стыдно. Мне было стыдно, я говорю, вы идите, я не пойду. Но, тем не менее, я видел его новую жизнь, то есть, я знал его как наркоман, как преступник, да? Да? А теперь я вижу совсем другую картину, то есть, я вижу, как он возвращается со служения в костюме, да, он идет трезвый, он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, ни с кем не ругается, никого не обманывает, да, то есть, совсем другая жизнь. Я вижу это свидетельство, я вижу, что это новая совершенно жизнь, не такая, которая была у него до этого. Потому что я слишком хорошо его узнал. Вот. И мне было очень интересно. Мне очень стало интересно. Я стал заходить к нему и интересоваться, как это все происходит. И он мне присылал еще из колонии курсы по изучению Библии. Это духовная свобода, ну вот, курсы по изучению Библии, но я как всерьез не воспринимал. Для меня это было на уровне, знаете, вот свидетели Иеговы ходят, раздают брошюрки на улице. Я думаю, тоже какие-то брошюрки, книжечки, я все это в стол убирал, но не выкидывал, то есть, как бы откладывал. И он, когда приехал, он все это, когда освободился, все это назад у меня забрал, поскольку, говорит, если не будешь делать, я отдам другому. И вот когда я к нему приходил, общался, говорю, помнишь, вот те курсы, которые ты забрал, я говорю, верни, я просмотрю, тоже попытаюсь заниматься по этим курсам. Вот. Но мне это все вернул. И когда я уже доделал первый курс, там была молитва. То есть, такой, как бы: вот если вы хотите, ну вот, вы можете сейчас сделать выбор. Если вы хотите новую жизнь иметь, то вы можете сейчас сделать выбор, сказать: Господи, вот я хочу жить с тобой, хочу поступать теперь, как ты того хочешь от меня, чтобы я вот так поступал, хочу новую жизнь, я больше по-старому жить не хочу, ну вот, вот ты дай мне эту жизнь, я знаю, что ты на кресте умер за мои грехи, ну вот, уже расплатился, хочешь дать мне новую жизнь. Или же вот оставайтесь при своем, как бы живите старой жизнью и идите в ад тем путем, который вы избрали, да. Нужно было сделать выбор. Я встал на колени и думаю, ну, а как я буду жить? Я не могу себе представить, как жить без алкоголя, там, без сигарет. То есть, я настолько к этому привык, вся моя сознательная жизнь проходила с этим, а тут, ну, как от этого освободиться? Ну, вот я не представляю возможного. Я стою на коленях и не могу помолиться этой молитвой. Я думаю, как бы я Бога обманул, что ли, когда сейчас вот скажу: Господи, да, вот я хочу изменить свою жизнь, я хочу теперь быть Твоим, то есть, хочу, вот, чтобы все было теперь у меня по-новому, да? А вдруг я не смогу? И то есть как? Я Бога, получается, обманул, ведь страх-то Божий я уже имел тогда, да? Вот. И вот так на коленях я стоял. Но я сейчас понимаю, что это Господь, Он подтолкнул меня, как бы. Он сказал: ты сделай шаг. Главное, сделай шаг, и ты увидишь, как ты будешь жить. Потому что сейчас, ну, ты представить не можешь. Все, что у тебя есть, это вот этот багаж, вот эта грязь, да? Ну, ты сделай шаг. Просто поверь, доверься, и ты увидишь, какая это будет новая жизнь, да, как Слово Божие говорит в псалмах, что вкусите и узнаете, как благ Господь. Пока чего-то ты не попробуешь лично, ты не будешь знать, что да. Это такое. И как бы вот этот шаг веры должен был сделать. Я помолился, то есть я попросил Господа, чтобы Он простил меня за все эти беззакония, которые я творил в своей жизни, чтобы Он мою жизнь очистил. Ну вот, я сказал, что я верю, что Он умер именно за мои грехи, ну, для моего оправдания, чтобы дал мне эту новую жизнь. Я помолился. Помолился, и когда я лег спать, это было вечером, когда я лег спать, я лежал в кровати, размышлял, и я заметил, что вот это чувство страха, о котором я говорил уже, да?
Да.
То есть быть наказанным за свои грехи, вот сейчас умру, раньше того, как это все будет.
Христос придет.
Да, да, да. То есть, и как буду осужден. А тут это страх вот этот, он исчез. То есть, он исчез, и я лежу, у меня такое ощущение: так если я сейчас умру, я не буду осужден. И у меня такое желание: вот, Господи, сейчас бы мне умереть, чтобы не успеть нагрешить и сразу водвориться в Царстве Твоем. То есть, такие желания, потому что я очень боялся это потерять. Да. Вот это ощущение, я очень его боялся потерять.
Я так думаю, что пришло время послушать нам песню. Давайте мы послушаем Сергея Балабанова. Хорошо?
Хорошо.
Ты Ты для меня, Спаситель, сошел в святых небес. Оставил ты обитель всю полную чудес. Ты для меня, Спаситель, смирившись в яслях был, слепым ты был водитель, для бедных мира жил. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Спаситель, красотою любви твоей пленен, я жить хочу с тобою, тобою я спасен. В тебе лишь, о Спаситель, хочу сокрыться я. Во мне твою обитель устрой ты для себя. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Тебе лишь петь хочу я всегда во всякий миг. Тебе принадлежу я, я весь в руках твоих. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у нас братья из Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Дмитрий Малько, только что вы слушали его свидетельство, и старый наш друг Юрий Омельченко. И вот, я думаю, пришло время спросить Юру об этом событии, как он писал письма, как он молился за Диму, и каким вот он его нашел, когда вышел из тюрьмы.
Ну, я еще тогда был невозрожденным христианином, хотя я уже читал Слово Божие, я уже молился, но был невозрожден. И вот я уже тогда начал молиться, я начал молиться за маму, за папу, за родных и близких начал молиться, и начал молиться за друга своего Дмитрия. Сейчас он брат мой во Христе, слава Богу. Ну, а когда я уже стал возрожденным христианином, тоже покаялся, обратился, как я уже рассказывал, стал возрастать в вере, я понял, что те люди, с кем я общался, они должны узнать об Иисусе Христе, они должны спастись, не только узнать, да, а еще и спастись, чтобы вместе со мной быть в Царстве Божьем. Я очень переживал, как, да, я, будучи верующим человеком, попаду в Царствие Божие, а моя мама, она не будет со мной в Царстве Божьем. Я размышлял, как же друг мой Дима, с которым я очень много общался, и он не будет в Царстве Божьем. Я размышлял, а как же вот эти, которые в камере со мной, они окружают меня, если я общаюсь, они не будут в Царстве Божьем, да, и это побуждало меня молиться горячо, приносить друзей своих, родителей своих на руках веры и молитвы к Богу. Да, и брат говорил, что я писал ему письма. Уже потом, когда уже находясь на свободе, я сам читал свои письма. Уже мы с ним были верующие, он мне давал читать мои письма. Мои письма, они сами меня вновь зажигали. я не мог поверить, неужели это я мог такое написать, да? То есть я чувствовал, ну, видел, как Бог действовал через мое сердце своим Духом Святым. И вот, я, да, он говорил, что я посылал ему курсы, курсы по изучению Библии из духовной свободы. Я сам выполнял эти курсы, и сейчас выполняю, слава Богу, эти курсы. Вот, и я в основном их не делал. И я, когда освободился, я у него забрал все вот эти курсы, всю литературу, ну, чтобы она не лежала, дабы кому-нибудь на улице это подарить, с кем-то пообщаться. Но мы часто с ним общались. Первое время он ко мне заходил и даже предлагал мне наркотики, но я ничего не употреблял. Я ему сразу заявил, что я христианин, и жизнь моя другая, я буду жить по-другому. И уже в письмах я писал ему, что уже жизнь моя будет по-другому. Я приводил ему псалом первый, написал Давид. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей и не стоит на пути грешных». Так говорит псалмопевец Давид. Я ему это писал, что вот эта старая жизнь, все, я с ней покончил. Я для старой жизни умер. Я живу теперь для Господа нашего Иисуса Христа. И я возвращался поздно всегда с церкви. Настолько мне было хорошо, я приезжал в церковь, я там оставался, и после служения там у нас братья и сестры живут, и я с ними пребывал в общении. Ну, я только вот попал в церковь, вот только начал все узнавать, что такое церковь, что вот как, чего вот, мне все это было интересно вот так. И я поздно возвращался всегда из церкви, и часто возле подъезда я Дмитрия встречал, он сидел с сигаретой, сидел с бутылкой пива постоянно в наркотическом опьянении, и он заявлял, что верующий. Очень часто я выходил к подъезду погулять, и со мной всегда в руках было Слово Божие. И он, мы с ним встречались, он опять заявлял, что он верующий, он говорил, что вот он здесь делает добрые дела, что вот он там столько сделал добрых дел, и вот здесь вот он хороший. А я всегда открывал ему Слово Божие, и я цитировал ему Слово Божие, я говорил, что есть истинный христианин, и как истинный христианин должен жить и вести себя. И, соответственно, он видел мою жизнь. Ну и как-то это было, он пришел ко мне домой вечером, и я смотрю, но он уже такой измученный, истерзанный, он уже все вот, ну не может, как будто это вот последняя капля его жизни. Все, он уже как будто не хочет жить. Я ему предложил, говорю, брат, вот хочешь, вот, ну тогда он еще не братом, конечно, был, это сейчас я так выражаюсь, брат, я ему говорю, Дим, хочешь, вот, ну вот возьми, сделай, вот попробуй, вот попробуй. А я знал, что в конце там есть молитовка. Я знал, что если он будет делать, ему придется, да, вот столкнуться вот с этой молитвой, молитвой покаяния, ему придется сделать выбор. Потому что человеку все равно надо делать выбор. Правильно, вот он в своем свидетельстве рассказывал, что он часто задумался, что не может так больше жить, и что ему хочется сделать выбор. И мне тоже всегда хотелось сделать выбор. И я не знал, как мне сделать выбор, и главное, какой мне сделать выбор, и как правильно сделать этот выбор. И благодаря Иисусу Христу я сделал правильный этот выбор. И вот брат, ну он тогда еще был не брат, взял курсы. Курс и ушел домой, мы с ним пообщались, и он ушел домой. И я не знаю, сколько прошло времени, но он делал, и вот когда закончил, это было вечером. Он звонит мне, а я уже приготовился ко сну, помолился, расстелил постель, уже вот уже собрался ложиться спать. И вдруг телефонный звонок. А у меня телефон с обретелителем, я думаю, о, поздно, думаю, чего это он, поздно, думаю, звонит так. Беру трубку, говорю, алло, а он мне в трубку говорит, брат! Я сразу понял, что он христианин, да, я покаялся. Я говорю, слава Богу, ну, значит, в воскресенье мы с тобой едем в собрание. Конечно, после покаяния было, он еще немножечко оступался, но он уже осознавал, что он неправильно поступает, он не хотел больше так поступать. Бог освободил его от курева, он больше не курил, он пару раз выпил, он понял, что он плохо поступает, ему противно это. И он потом перестал выпивать, то есть жизнь его стала меняться. Чем больше он пребывал в слове, тем больше жизнь его менялась. И я, соответственно, я увидел плоды, как Бог стал действовать в его жизни, что это не просто. Он сказал, что, брат, я покаялся, это было истинное покаяние, истинное возрождение. Да, Господь его нашел, за что я Богу благодарен по сей день. Слава Богу.
Слава Богу, да, конечно. Хорошо, Дима, ты стал ездить тоже на Лосинку в церковь, да?
На Лосинку, да, другой церкви на то время я не знал, ну вот как бы.
Но для тебя вообще Юра явился таким большим примером. Ты вот действительно в нем увидел настоящего христианина. И церковь, которую он посещал, для тебя стала тоже своей церковью, да?
Ну, конечно, мы все время вместе с ним приходили туда. Я помню, вот так поделюсь, что когда мы туда с ним приходили, ну, для меня были новые люди, я как бы пытался все время держаться, ну, как бы рядом с ним. То есть, а он мне говорил, брат, ну для чего ты ходишь за мной по пятам? смотри, сколько братьев, сколько сестер. Он говорит, это все твои братья и сестры. Говорит, ты, ну, общайся, знакомься с ними, то есть, как бы. Вот, и как бы благодаря этому, то есть я как бы начал, ну, общаться уже с такими же, как и мы сами, ну вот. Ездили туда на лосинку, потому что как бы другое и не знали тогда церкви.
Понятно. Но в церкви ты каялся. То есть у тебя было публичное покаяние?
Ну, Юра мне сказал, что ты должен выйти перед церковью засвидетельствовать, да, о своем выборе. Вот. И когда я вышел помолиться, вот, я попросил прощения у Господа за то, что я, будучи его врагом, считал, что я живу в согласии с ним.
Да.
То есть жил, как мне казалось, с ним, но на самом деле я не жил с ним и не поступал так, как он того хочет. Ну, вот как бы была такая молитва.
Ну, а дальше крещение было?
Крещение было. Юра, вот если он рассказывал, я не знаю, он хотел креститься прям сразу, как освободился, наверное, месяц прошел, да?
Нет, я когда освободился, я был сначала вообще не в Нижнем Новгороде у братьев и сестер, приехал сюда, попал в церковь на Лосинку, и где-то через полторы, что ли, или две недели в церкви намечалось крещение. Уже все подготавливалось к крещению. Я тоже, а я еще в колонии хотел принять крещение, но верующие, которые посещали нас, они сказали, что мы больше не крестим в колониях, прекратили. Вот, и у меня было большое желание заключить завет с Богом. Я подошел к служителю, к нашему пастору Сергею Николаевичу Даниленко, я говорю: брат, я вот хочу принять святое водное крещение, заключить завет с Богом. А он мне говорит, что... Он мне не сказал: нет, тебе не нужно принимать крещение. Он сказал: тебе лучше подождать. Я сказал: да как же так? Я верующий уже давно, я давно хочу принять крещение. Позвоните в Нижний Новгород тамошним братьям и сестрам и спросите у них, что я брат наш во Христе, что вот мне уже можно принимать крещение. То есть вот так, да? Но он мне сказал: все равно тебе лучше пока подождать. Ну а поскольку я молился, и я в молитве говорил: Господи, я вот прошу Тебя, Ты благослови меня, если есть воля Твоя, чтобы мне вот в этот раз принимать святое водное крещение, то я приму его. Если нет воли Твоей, то я еще подожду год. И когда мне сказали, что лучше подождать, у меня было спокойствие на сердце, потому что я знал, что это воля Божия, что Бог вот устроил так, что мне нужно на самом деле подождать. И не сейчас принимать крещение, а через год. Вот так. И крещение мы принимали вместе с братом, соответственно, слава Богу.
Вот там в курсах, где вот эта молитовка, да, там, ну, предлагалось как бы поставить число, когда вы произносили, да, да, эту, да, молитву. И там, потом, помнишь, я открыл, и 25 сентября это было. Мне было интересно, а когда, говорит, а когда ты покаялся? Я не помню, когда я покаялся. Говорит, открой курс и посмотри, может, ты там это записал. Я смотрю, действительно, 25 сентября. И вот 25 сентября я покаялся, Юра, как он сказал, хотел креститься, вот сразу буквально как освободился. Но так получилось, что в июле, это был 2002 год, а в июле 2003 мы вместе с ним принимали крещение. Всего у нас было 19 человек. 12 братьев и 7 сестер принимали крещение.
Да, хорошо. Я знаю, что ты, Дмитрий, и ты, Юра, ну, Юра, понятно, посещает в местах лишения свободы заключенных. А почему ты решил тоже посещать заключенных?
Сергей Николаевич, он является наш пастор. Он является координатором тюремного служения, да, по России. И через нашу церковь очень много проезжает братьев-миссионеров, то есть как куда-то в другие регионы. То есть у нас постоянно вот с этим служением как бы связано в нашей церкви. Ну и как бы раз наша церковь совершает такое служение, я, находясь в этой церкви, ну вот как бы тоже должен участвовать в труде, должен трудиться на благо Господа. И вот в Священном Писании в 25 главе в Евангелии от Матфея, там Иисус Христос говорит праведникам такие слова, да? Он им говорит: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». Здесь вот, ну, конкретного повеления в Писании мы как бы не находим, что Иисус Христос и говорит: «Идите именно туда, где больны», да, то есть, да, больницы, те, кто в, ну, в вузах, то есть в темнице, в колонии, то есть, но когда праведники предстанут перед своим Господом в этот день, он как задолженное спросит, почему вы не были в тюрьме и почему вы не были в больнице. Это сам Дух свидетельствует нам, чтобы мы шли именно туда, где люди в болезни находятся, также вузы, то есть как бы это так естественно. Вот, что раз Господь спрашивает, я вот был наг, там вы меня одели, был голоден, накормили, был в темнице там, пришли, то есть как бы с появлением самого Господа, чтобы мы шли и в больницы к больным людям, и в колонии, в тюрьму, потому что там человек останавливается в этой суете, у него есть время поразмыслить над своей жизнью, потому что среди вот этих всех дел суетных человеку как бы он не находит время остановиться и поразмыслить о вечности, о Боге, то есть о себе в этом мире. Как бы это места такие, что у людей есть время подумать.
И вы продолжаете вот вдвоем это служение, да? То есть Юра и ты, вы вдвоем ездите в колонии. Как часто вы ездите?
Я хочу сказать, как бы не всегда получается, что мы ездим вдвоем. Брат работает на одной работе, я сейчас пока временно не работаю, еще работаю. Но вот на данный момент мы вот ездим в Можайск, это каждую неделю, вот сейчас мы пока едем вдвоем. Но вот когда проходила экспедиция Евангелия заключенного в России, брат был там 9 смен. 9 смен ты там был?
9, да.
9 смен он был, всю экспедицию оттуда не выезжал. Все 9 смен он вот был в труде. Я был всего 2 раза, это в первой смене и... Ой, во второй смене, простите, и в предпоследней смене, в 14-й, да?
В
14-й смене я был всего 2 раза. А брат вот он был 9 смен. Он больше всего прошел, он, можно сказать, по России проехал. Это хорошо, то есть насколько Господь его благословил, он оставил работу, включился в труд и совершал труд. Поэтому, а в основном, да, здесь вот, по Московской области, мы, бывает, вместе совершаем часто очень служение.
Ну вот вы трудимся. Сегодня были на этом служении.
Да, но сейчас вот Юра ходит на женскую колонию с Андреем, с братом, а я хожу на малолетнюю. Вот сейчас пока Денис Филимонов не может время находить, а так вот, конечно, хочется вдвоём.
То есть вы приезжаете и разделяетесь, да? Ну и тебя слушают подростки?
Подростки слушают, но с подростками очень тяжело, потому что такой возраст, я себя просто-напросто вспоминаю, это как бы не задумывается человек о своем смысле жизни, то есть как бы вот она пред ним жизнь, бери от нее все, делай все, что хочешь, ты молодой, и вот ты порой в беседах с ними, они, я вижу, что они ну, как бы о смерти всерьез не задумываются. К примеру, я им говорю, что я не смогу, возможно, в следующую среду прийти, они говорят, а что с тобой случится? Я говорю, да все что угодно может вообще-то случиться, вот не доеду, там в аварию попадем или еще что-то, ведь жизнь наша, сами понимаете, как пар, да? Но и как бы есть те, кто прислушается, но они, знаете, как вот Слово Божие говорит, что страх перед людьми, он ставит сеть. И многие, они бы рады, конечно, и уже обратиться к Господу как-то, и начать изучать Священное Писание более глубоко, да, но вот мнение, общественное мнение, вот окружающие, как они посмотрят, да, к примеру, я говорю, вот есть несколько человек, которые хотят изучать курсы, сразу поворачиваются, кто это, покажите, где они, и они сидят тихонечко, не показывают виды, то есть я их тоже не выдаю, я не говорю, кто это, потому что должен быть их осознанный выбор, не я за них должен как бы сказать, что Христос мой Господь. То есть, ну, вообще вот совершаем вот такой труд, как бы, и верим, что Господь и там сокрушит сердца многие. Может быть, не сейчас, может быть, когда они поедут на взрослую колонию или освободятся, но семя сеется, как оно растет, мы не видим.
Да, самое главное, что семя сеется. Юра, что ты хотел сказать?
Я вот вспомнил такое коротенькое свидетельство, да, вот брат сказал, что общее мнение, оно влияет на человека. Не всегда у человека хватает силы обратиться и покаяться. Когда вот я услышал призыв Божий для себя, Бог сказал мне, что нужно покаяться. Я не стал спрашивать там у друзей сокамерников, еще у кого-то, не пошел к авторитетным людям камеры, не стал спрашивать, а вот может быть мне покаяться или надо, чтобы моя жизнь изменилась. Я знал, что если я не покаюсь, Бог мне сказал, я погибну. И что вот оно время благоприятное для меня. Именно сейчас день спасения для меня, что вот именно сейчас мне нужно покаяться. Я не стал советоваться, как апостол Павел, брат наш, он пишет в Святом Писании, я не стал советоваться с кровью и с плотью. И также я не стал советоваться с кровью и с плотью. Я обратился и покаялся. И многие вот, есть вот эта боязнь, не только перед людьми, а боязнь выйти, страх, да, встать на колени и покаяться, вот.
Да, ну что, может быть, мы послушаем еще одну песню Балабанова, да? Хорошо?
Хорошо, да.
Угу.
Я в бессмертие иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. Но в душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Но в душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, и я счастлив, что верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, и я счастлив, что верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что в Господа верю. От радости слов очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Потому что я верую в Бога.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Как я уже говорила, у нас в гостях братья из Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Это Дмитрий Малько и Юрий Амельченко. Мой вопрос к Диме. Ты рассказывал о том, что обманывал всегда своих родителей, они тебе верили, что ты работаешь, что ты учишься. Как сейчас с твоими родителями? Как вообще на старую жизнь они твою смотрят? Смотрели, как смотрят сейчас?
В старой жизни, как бы, они, ну, не знали о том, как я живу, да, то есть я...
Ну, как, ты каждый день ходил, говорил опьянённый, либо, ну, наркотиками, да, либо алкоголем, да, да. И они же тебя видели?
Это они видели, да. И, как бы, ну, а где я, ну, зарабатывал деньги, брал деньги на наркотики, то есть, как бы, они этого не знали. То есть я утром уходил, вечером приходил там в состоянии опьянения или же там наркотического или алкогольного, да, то есть и все. На этом, как бы, знание моей жизни у них заканчивалось. И потом уже вот когда я стал верующим человеком, то есть большинство времени я, конечно же, стал проводить в Божьем доме, потому что мне необходимо было возрастать духовно, то есть я находил отдых и покой среди братьев и сестер. Потому что когда, скажем, я на работе трудился, я находился среди людей неверующих, и мне приходилось выслушивать ругань, вот это табачный дым, вот это смех такой, знаете, грязный. Ну, то есть, когда я торопился очень сильно в Божий дом, и когда я приезжал, просто мне не хотелось уезжать. потому что вот в одном духе нам было очень всем вместе хорошо. И то есть и домой, как Юра говорит, я возвращался домой поздно, да, то есть из церкви так же я, то есть возвращался домой поздно, и родители, то есть они как бы, они видели изменения, да, что я там перестал приходить домой, скажем так, пьяный, да, там еще что-то, то есть они видели, что я читал Библию, да, но это было неугодно моим родителям, потому что для мамы, для своей, то есть я был бы сыном примерным угодным тогда, когда бы я делал то, что она говорит. Вот если бы я делал все так, как она говорит, вот я бы тогда был для нее во всех отношениях, то есть как бы приемлемым сыном, все как ей хочется. Ну, вот. А поскольку и вот она однажды так сказала, что да мне все равно, что ты был наркоманом, я тебя не видел дома, что ты стал баптистом, я тебя дома тоже не вижу, и посему мне все равно, что так, что так. Я думаю, вот ничего себе, я думаю, как это так вот, Бог мою жизнь так чудно изменил, так преобразил, а она говорит, мне все равно, что ты был наркоманом, что я был баптистом, но это было раньше. Сейчас у нас гораздо лучше отношения, как бы уже в последнее время, когда этим летом она попросила, я, как Юра говорил, был в экспедиции, месяца был в экспедиции, и как бы долго не видел и маму свою, то есть и я решил, что один месяц этим летом я посвящу им того, что на даче буду жить вместе с ней, то есть и иметь общение с ней. Но получилось так, что я прожил там 2 месяца, и за эти 2 месяца я очень сблизился, очень с ней сблизился.
Ну, слава Богу.
Да, слава Богу, мы с ней общались как раз, и я рассказывал о своей жизни, да, то есть как я жил раньше без Бога, но кому угодно, но своей матери, то есть она как бы не слышала и не знала, то есть я еще раз говорю, она то есть видела меня, как я приходил там в опьянении там и уходил утром, то есть я как проходил мой день, я не знаю, и когда я делился, то есть как вот мы с друзьями жили, вот, она говорила, скажи мне, что это неправда.
Неправда, да.
Скажи мне, что это неправда. Я говорю, мам, как я могу тебе сказать, что это неправда, когда это было на самом деле, что же я тебя обманываю, когда я последний раз тебя обманывал, сейчас понятно дело, что я не обманываю. И теперь она уже вот так не считает. Она теперь не считает, что был баптистом, не видела, и был наркоманом, не видела, и вот сейчас баптист стал тоже не уже. Сейчас она считает совсем по-другому. Но, конечно, и сейчас, то есть она, обижается, что действительно мало времени я ей уделяю, постоянно в ее разговоре это заметно. То есть, что она хочет, конечно, чтобы я был больше времени проводил рядом с ней, то есть вот последнее время Господь так делал, что все-таки я нахожу время пообщаться с ней, и когда у нее была такая обида, она перестала читать Слово Божье, то есть она, ты, говорит, читай вместо меня.
А, то есть все-таки ты ей дал читать Слово Божие, ты
ее заинтересовал? Я же с ней общался, очень много было сказано, но для нее понятие христианин немножечко другое, то есть и она говорила, да ты читай вместо меня, то есть а я обойдусь. А сейчас, слава Богу, она в последнее время взяла опять Библию и стала читать. То есть я очень рад, слава Богу, что она...
Она ни разу не была в церкви с тобой?
2 раза была.
1, по-моему.
2. 2 раза приезжала на Лосинку, но, по-моему, это был не духовный поиск, а посмотреть, где я и что со мной. То есть это не было, это было безразличие такое у нее сейчас в основном. Сейчас, конечно, какие-то шаги есть.
Бог усмотрит, ты молись, надеюсь, конечно, о ней. Вот у Юры совсем другой пример, да, с мамой?
Просто мама, она знала мою жизнь. Я хоть и скрывал, когда был наркоманом, пьяницей, вором, преступником, хоть и скрывал, но она догадывалась. Много чего знала. И мало того, что я когда был наркоманом, если брат был наркоманом, он, возможно, дома ничего там не таскал, или еще что-то как-то у него по-другому происходило. У меня было в жизни все немножко по-другому. Я вот дома продал, все, что возможно было, все, что продалось, я вот дома украл столько денег. Это просто, я вот сейчас просто подсчитываю, сколько я украл денег. Это если я буду работать, мне не скоро возместить убытки своим родителям. И они все это знают, и сколько всяких скандалов дома происходило. И когда я освободился, она просто увидела, что на самом деле я другой какой-то стал. Что-то случилось, прошло. Она всю жизнь читала Слово Божие. Она начинала Бытие. прочитаю пару глав там, и каждый раз новый, дальше не доходило мне. Читал Ветхий Завет. И я его побудил читать Евангелие. Я постоянно с ней тоже общался. И не просто я ей говорил, да, что вот, вот так вот. А я это еще и жизнью подтверждал. Если я говорил, что красть — это плохо, я и не крал. Если я говорил, что вот здесь вот так поступать — это плохо, я так и не поступал. И она видела эту жизнь, что я не просто об этом говорю, а это на самом деле так. И раньше, когда я говорил, что я ее люблю, я ее постоянно обманывал. И я вечером ей говорил, что люблю, а с утра меня кумарило, потому что не было наркотиков, мне нужно было уколоться, я болел, я лез к ней в карман. Вот на этом заканчивалась моя любовь. Но сейчас уже, будучи христианином, я смог ей сказать: я люблю тебя. И она увидела, что это искренне, это на самом деле любовь. Не просто слова, а любовь. Любовь, да, любовь Божия. И она тоже обратилась и покаялась в собрании. Мы принимали пост, молитву, чтобы она обратилась и покаялась. Она все время благодарила людей, которые меня посещали. Она говорила, их памятник этим людям надо поставить, которые вот посещали тебя. Вот такое дело они сделали хорошее, что вот мой сын, вот он так изменился. Но потом, когда она познала лично Бога, произошло личное богопознание. Она в молитве покаяния сказала, я слушал то, что она говорит, она сказала: благодарю тебя, Господи, что ты спас и изменил моего сына. То есть вот так, я сам радовался, думаю, слава Богу, что вот в ее жизни произошло это богопознание. Не просто какое-то поверхностное, а она лично смогла познать, да, Иисуса
Христа. И благодарить уже того, кто действительно это сделал.
Ведь каждому человеку, да, вот, и даже вот радиослушателям, тем, которые еще не знают Иисуса Христа, им нужно вот это богопознание, личная встреча с Иисусом Христом. Ведь только благодаря вот этой личной встрече может произойти выбор и может измениться жизнь человека. А без личной встречи человек также останется жить во грехах. И если он не повстречается с Богом, он погибнет, погибнет во грехах своих.
Да, ты предварил то, что я хотела просить вас обоих. Это какое-то напутствие сказать. Вот ты свое уже сказал о том, чтобы богопознанием они занялись, чтобы они читали Слово Божие и знали, что Господь их уже ждет. Он всегда каждого ждет. Он уже вышел на эту встречу. Нужно сделать только один шаг самому. Ну что ж, Дмитрий, наша передача уже подходит к концу, и я хотела бы, чтобы и ты сделал какое-то вот напутствие, какие-то слова нашел для тех, кто сейчас нас слушает, и сказал их.
Ну, я хочу пожелать людям то, чтобы они поверили Богу. Как некогда мытарь Матфей, когда сидел у сбора пошлин, вот Христос подошел к нему и сказал: «Следуй за мной». Он не раздумывал, долго сказал: «Подожди, сейчас я там делаю свои дела». То есть он встал и последовал за ним. Так же, как вот мы читаем, только ученики Иоанна Крестителя, когда они увидели Иисуса идущего, да, они пошли за ним и спросили: «Рави, где живешь?» Он сказал: «Пойдите и увидите, где я живу». И они тоже пошли за ним. То есть я хочу как бы пожелать, чтобы люди, они проявили это доверие к Богу, то есть они сделали этот шаг веры, потому что кроме Бога, за нас никто не может знать лучше, чем Бог. То есть Бог нас создал, Он дал нам жизнь, и Он знает, как эту жизнь направить, чтобы она принесла плоды в этой жизни, чтобы она несла добро. То есть, как вот написано в псалмах, да, «Вкусите и узнайте, как благ Господь». Много рассказов, много хороших свидетельств сейчас о том, что Господь делает в жизни людей, но пока человек сам не вкусит, пока сам человек не сделает этот шаг к Богу, он не узнает Бога. Он не узнает, каков Бог, и не сможет сделать выбор в пользу Господа. Я хочу каждому человеку пожелать, чтобы он не сомневался и не медлил с этим важным выбором в своей жизни, потому что пока есть день, нужно все-таки выбрать Господа, потому что завтрашний день может уже не наступить, и будет поздно навеки. Вот так вот.
Спасибо, братья. Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях, как я уже говорила, были братья из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов на Лосинке, это Юрий Амельченко и Дмитрий Малько. Провела передачу Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
До свидания. С Богом.